Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея. Мы возвращаемся к изучению этого Божьего шедевра, который изложен через людей, таких как мы, однако они были движимы Духом Святым. Каждое слово, каждую историю, каждую мысль, которую Бог захотел вложить в этих людей, была просто необходимой. Проблема чаще всего в том, что мы не понимаем ее необходимости. А если понимаем, то мы не знаем, как ее принять. А если принимаем, не знаем, как ее исполнить. А если исполняем, то исполняем ее несовершенно. И мы возвращаемся на новые круги свои. Эти стихи, эти отрывки нам каким-то образом, к сожалению, становятся какими-то банальными, примитивными, и они где-то вот мимо нас пролетают, и все. Мы здесь, братья и сестры, для того, чтобы каждое Божье Слово, обращенное к нам, было усвоено, и мы смогли его применить. Я хочу акцентировать внимание на это. Наше отношение к Священному Писанию – это прямое отображение нашего отношения к Богу. И от этого зависит наша вечность. Христос сказал: «Слово Мое будет судить вас». Так как вы его слушаете, так как вы его воспринимаете, так как вы его исполняете, будет прямо влиять на вашу вечность. И нам радостно осознавать, что Божий Сын Иисус Христос, воплощенный Логос, определенное время жил среди людей, чтобы быть понятным, чтобы истолковать это Писание, чтобы сделать его приемлемым, свободным, простым и в то же самое время действенным. Мы с вами на Евангелии от Матфея, 17 глава, наш текст будет с 14 по 21 стих. Сразу хочу сказать, пока вы открываете, это один из непростых отрывков, в них есть множество трудных элементов, но по милости Божией мы постараемся понять эту истину и увидеть те ценные научения, наставления, которые Господь сегодня нам приготовил. Итак, Евангелие от Матфея, 17 глава, 14 стиха. «Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колени, сказал: „Господи, помилуй сына моего. Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его“. Иисус же, отвечая, сказал: „О род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда“. И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступив к Иисусу, наедине сказали: „Почему мы не могли изгнать его“? Иисус же сказал им: „По неверию вашему. Ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете: „Горе сей, перейди отсюда туда“, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвою и постом“». Мы видим эту историю, контрастную историю, где Господь с тремя учениками с горы, где просияла Его слава, спускается в долину. Я назвал эту проповедь «Долина разочарований» или «Почему ученики не смогли изгнать демона». Если мы посмотрим на всю Библию и пристально сфокусируем свое внимание на всех библейских героях, на всех персонажах, которые попадают нам на пути, мы увидим из них более яркие личности, сияющие, такие как Авраам, Моисей, Давид, Павел, например, или Петр, мы увидим, что Библия очень честно описывает их, объективно показывает все стороны. Показывает, что у многих этих людей были свои долины разочарований. Если вы внимательный наблюдатель, то вы заметите, что все политики, которых нам представляют в рекламе, в частности, на их лицах удалены все морщины. Нет ни единого прыща, нет ни единой бородавочки, нет ни единого дефекта, который мы можем видеть по телевизору. Это говорит о том, что люди стремятся быть лучше, чем они есть на самом деле. Чем-то они не согласны, чем-то они хотят сражаться, бороться. Вопрос, конечно, не идет, хорошо это или нехорошо, но речь идет о том, что Библия так не поступает. Если у Петра были серьезнейшие промахи в жизни. Церковь о них читает 2000 лет. Если на небесах икают, вспоминая каждую личность, догадайтесь, кто больше всего икает. Давид? Петр? Наверное, там этого не происходит, но я просто к тому, что Библия показывает настоящую и реальную жизнь людей. Глядя на них, изучая их жизнь, наблюдая за ними, мы можем видеть в них свое отображение. Мы можем понимать и признавать то, что у каждого из нас есть свои долины разочарований. Один из самых ключевых вопросов, который постоянно преследует нас. Почему я так медленно изменяюсь? Почему мой характер так с трудом поддается перевоспитанию? Почему я до сих пор вот мало эту сферу посвятил Богу или вообще не обращаю на нее внимания? Кто-то обращает, а я сопротивляюсь, я говорю, что в этом все, со мной все в порядке. И бывают взлеты у нас, и нам хочется задержаться в кульминации этой волны, и нам хочется удержать это чувство восторга, радости, вот этого, знаете, триумфа каких-то близких-близких отношений с Богом, и потом что-то приходит в нашу жизнь, и мы снова как волной откатываемся назад, и заново все повторяется. Эти истории про нас с вами. Мы просто проходим этими долинами разочарований, но они не просто посылаемы Богом в нашу жизнь. И Богом в жизнь учеников. Я представляю величайший восторг, когда ученики побывали там, где многие мечтают. Некоторые, которые уходят туда, они остаются там. Они побывали и вернулись. Им было что рассказать. Христос им повелел молчать до дня Его воскресения. Но потом они свободно могли пересказать то, что они видели, то, что они чувствовали. Я понимаю, что их внутренний мир просто сиял от того восторга. Но им нужно было вернуться в реальность. И они спускаются в эту долину, где за это время, мы не знаем, сколько там времени прошло, день или два, пока они отсутствовали, кое-что происходило. Из других Евангелий, Марка и Луки, мы узнаем, что у них были беседы с книжниками, там был какой-то спор, были какие-то дебаты, скорее всего, богословские. И мы видим еще одну историю, что отец приводит своего сына, своего единственного сына, как Марк говорит, который с детства был одержим бесом, чтобы его исцелили. Давайте мы рассмотрим всю эту историю поэтапно и посмотрим на ее ценности, истины, которые должны будут прозвучать к нам. 14-15 стих. Мы видим, что горе любого человека, в данном случае отца, приводит к поиску Бога, к поиску решения проблем. Мы видим, что это не обычное горе, где у мальчика, может быть, проблемы были с какими-то там другими отклонениями физическими. Но Писание нам говорит, что он был одержим демоном. И он был одержим демоном настолько сильно, что проявление этого демона выражалось в том, что он был немым и глухим, что его бросало то в огонь, то в воду. Он не мог контролировать свою жизнь, свое поведение. Его приступы были внезапными, они сопровождались испусканием пены изо рта, внезапными и ужасными криками. И жизнь его лично, и родителей, тех людей, которые окружали этого парня, была просто адом. Когда мы говорим на эти темы, я думаю, что если вы хоть раз встречались с людьми, которые одержимы злым духом, вы представляете, о чем идет речь. Мы знаем из Писания, что злые духи входили в людей. Мы не знаем ясно причин, почему они входили, но они входили в людей, и в детей, и в взрослых людей, и в мужчин, и в женщин, в евреев, и в язычников. Человек мог жить один, или несколько, могли жить даже тысячи демонов. Они превращали людей, их жизнь, в страшный кошмарный ад. Они повергали их в физическую немощь, в сумасшествие. Они вызывали у них какие-то перевернутые воображения в вопросе религии. И это было настолько трудно и страшно, что люди боялись этих людей. практически избавиться от злого духа, живущего в человеке, было невозможно. И вот когда этот единственный ребенок растет, и у отца есть представление и понимание, что у этого человечка нет будущего, и вдруг он слышит, что рядышком где-то группа учеников во главе со Христом, и стоит предположить, что он кое-что знал о Христе, он все бросил, пошел искать. Это естественная человеческая реакция, не так ли? Кто из нас записывается в очередь к врачу, если с нашим здоровьем относительно все в порядке? Эту истину Христос подчеркнул. Нездоровый имеет нужду во враче, но больной. Как только у человека произошла проблема, или когда она накопилась до какой-то кульминационной точки, он все оставил, взял своего ребенка и пошел искать исцеление. В 16 стихе мы видим, что он, придя, увидел учеников. Я думаю, что это частично было его разочарование. Представляете, если вы записались к врачу, к величайшему специалисту, который знаете, что только он может вам помочь, и вместо него принимает какой-то интерн или какой-то его помощник и говорит: ну давайте я вас послушаю, посмотрю, может быть я вам что-то порекомендую. Я думаю, что это не самая лучшая встреча, не самое лучшее ожидание. Вы сразу начинаете чувствовать, почему не он. Но назад-то уходить не будете. Люди идут на все, давай я попробую. Они приходят, отец с сыном приходят, Христа нет. Говорят, что неизвестно, когда придет, он не докладывает. Мы попробуем. Вот ученики начинают заниматься изгнанием беса. Если вы помните, мы в 10 главе Евангелия от Матфея уже видели, что сами ученики были наделены особой властью Христа, особой силой и способностью, дарами изгонять демонов. Прошел буквально год с тех пор, когда они возвращались и говорили: Господи, и духи нам злые повинуются об имени Твоем. Когда они приходили с восторгом и понимали, что Христос дал им власть исцелять больных, исцелять прокаженных, изгонять демонов, даже воскрешать умерших. Это что-то особое-особое событие, переживание было в жизни людей. И они тогда ходили по два человека, иногда где-то, может быть, кто-то один оказывался. Здесь их 9 человек. И перед ними мальчик, вокруг которого они совершают процесс изгнания и исцеления. Мы знаем, что неудачно. Это глубокое разочарование отца. Если мы посмотрим на 17 стих, после того, когда отец рассказал Христу, что он безуспешно столкнулся с этой проблемой, и она не разрешена, что ему ученики не помогли, что ему очень печально, трудно, вот этот единственный ребенок, он заново пересказывает диагноз, что с ним происходит, куда его чего бросает. Видно, что после падения в вагоне, в воду, может быть, на лице или на руках, на теле были какие-то следы после ожогов. И вот все, вся эта картина, она усиливается тем, что я хочу, чтобы ты исцелил. Смотрите реакцию Христа. Это одно из редких слов и выражений, и очень резких, и, может быть, неприятных, которые мы можем слышать из уст Господа. «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас». Эти слова, они были обращены ко всему народу. В том числе, косвенно это касалось и самих учеников. Но в первую очередь оно касалось всего народа. Потому что мы знаем, что до сего момента народ, который следовал за Иисусом Христом, он преследовал корыстную цель – исключительно получить от Христа либо физическое какое-то благословение, либо увидеть какое-то шоу. Я хочу, чтобы мы обратили с вами внимание на, если со словом род неверный, в котором сказано, что род, у которого вообще нет веры. Обратили внимание на слово «развращенный». Это греческое слово «диастрефа». Вот что оно значит буквально. Оно значит искривлять, вывихать, изгибать, нарушая форму. Самое первое, что нам бросается в глаза, это какая-то моральная, да, вот безнравственная распущенность, развращенность. Но это далеко не так. Тогда, когда Христа арестовали, привели его пред первосвященников, народ обвинял его и говорили: «Этот человек развращает народ наш». Что мы можем подумать в нашем таком интерпретации, в нашем понимании этого слова «развращать»? Когда люди читают Библию, и сказано, что Христос развращал народ. Учил ли он в карты играть на деньги? Учил ли он там каким-то плохим словам? Вот что он мог делать? Знаете, что это слово значило? Знаете, что они подразумевали, когда говорили? У нас есть свой путь прямой, протоптанный, изведанный. Он берет его и искривляет. Именно это значило развращать. Само это слово, сам этот глагол, он находится, кто знает грамматику, в перфекте, то есть это прошедшее совершенное время, пассивного залога. Вот буквально, что оно значит. Вы кривые, вы вывихнутые, вы с поврежденной, нарушенной формой. Можно сказать, вы свихнувшиеся. И это показано, что кто-то произвел над вами этот процесс. И мы видим, что неверие стало причиной этого свиха или сдвига. Вот почему Христос возмущается, когда говорит этой толпе. Род неверный и вывихнутый. Друзья, вы знаете, что это касается нас с вами. Я понимаю, что ученики это воспринимали и чувствовали. Род неверный и испорченный. Вас кто-то вывихнул когда-то. Был этот момент, когда взяли вас и слепились в неправильной форме. И вы привыкли так жить. У Саула, царя, был внук Мемфисбосфей, которого уронила служанка. Он был маленький, лет 5 ему было. И после того, когда она его уронила, произошла травма двух ног одновременно. И эти ножки неправильно выросли. И он всю жизнь был хром. И он привык так ходить. Может, ему было неудобно, может, ему не нравилось, но он привык так ходить. Многие люди, которые получают травму и вовремя не получают медицинской помощи, палец, кисть там или еще что-то, срастается неправильно. И люди привыкают так. Вот именно это значение здесь подчеркнуто. Что-то изменено, что-то искажено. Но здесь мысль идет о том, что происходит это в сфере нашего духа, в сфере нашего разума. Это именно то, что Павел подчеркивает или акцентирует сильнейшим образом внимание в первой главе послания к римлянам, когда он говорит, что люди, которые не заботились иметь Бога в разуме, Бог предал их превратному уму, вот этому искаженному уму, вот этому вывернутому наизнанку уму, делать непотребство. И что происходит? Люди на зло говорят добро, люди ложь почитают истиной. Люди тьму называют светом. Я понимаю, почему Христа раздражала вот подобная обстановка. Этот благословенный Бог, эталон, мы сегодня слышали, абсолютная святость, кристальной чистоты, эталон духа, эталон всего абсолютного, попадает в этот мир, где столько явил уже своего чуда, своих действий, своей любви, своей доброты. И заглядывая в сердца, он видит, что с ними ничего не происходит. Поэтому он говорит, род, у которого нет веры, и род, который вывихнутый. Павел говорил, что это люди превратного ума или перевернутого ума. Это очень серьезный диагноз. Братья и сестры, давайте на секундочку вот сделаем здесь остановку и подумаем о самих себе. Если вы думаете, что ваша жизнь каким-то образом окружена трудностями, окружена какими-то переживаниями, глубокими вот этими неудачами в жизни, от которых вы хотели бы избавиться, подумайте, подумайте, почему Бог это допускает в нашу жизнь. Мы все с вами продукт этого мира, который потрудился над нами очень хорошо, очень успешно. И мы пришли в Божью семью, в Его мастерскую, где Он видит, что у нас не та форма, не та форма мышления, не тот образ мышления, не те стандарты мышления, которые должны быть. И мы оказываемся в Его руках. И Он словно мастер берет эту глину, начинает плавить. И в своих руках Он начинает менять эту форму. И Он один знает, как это сделать. Вот почему, когда Он нас помещает в печь для обжига, нам иногда жарко бывает, нам иногда больно бывает. Вот когда Он нас ставит на кружало свое, чтобы снова эту форму делать правильной, этот ход головокружительных событий настолько поражает нас, что мы просто хотим кричать: «Останови весь этот процесс, мне тяжело так жить». Но Он никогда этого не сделает. Никогда этого не сделает. Он не пойдет на наших условиях по одной причине. Потому что Он любит нас. То, что Он говорил к этому народу, это не было просто желанием унизить их или показать им, кто они являлись. Может быть, это сильно бы не произвело впечатление. Но все, что Он хотел сделать, Он хотел обратить их взор к себе, чтобы в Его руках, в Его жизни, в Его или отношениях с Ним люди могли изменяться. В противном случае они бы так и остались с искаженным умом, вывихнутыми и развращенными. Все люди, которых мы сегодня можем видеть и знать, у которых подобный диагноз, подобные этот процесс такого духовного разложения берет свою причину исключительно в неверии. Неверие порождает вот эту вот развращенность. Неверие порождает эту искаженную жизнь. И Христос прямо говорит: род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас. В 18 стихе мы видим, что после этого высказывания Господь исцеляет этого мальчика. Этот бес, который жил в мальчике, был на самом деле не из простых. И даже перед тем, когда выйти из этого ребенка, он его сотряс, он его поверг на землю. В Евангелии от Марка мы читаем и Луки, что все подумали, что этот мальчик умер. Давайте мы послушаем Марка 9 глава, 25-27 стих. Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе выйти из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясши его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. Несмотря на то, что этот дух был глухим и немым, однако он услышал власть Христа и его слово. Ему ничего не оставалось сделать, как просто выйти из него. И это все видели ученики, это видел отец. Это видела та большая толпа людей, которые смотрели, когда ученики старались исцелить. В 19 стихе мы видим, что апостолы наедине задают Христу вопрос: «Господь, расскажи нам, почему нам не удалось исцелить». Мы с вами подходим к главной идее этого отрывка. Удивление учеников было абсолютным, понятным и предсказуемым. Я повторюсь, что они уже делали это. Для них изгнание демонов не было чем-то новым. Но то, что в данном случае они не могли изгнать, вот эта большая группа, 9 человек, одного демона, их заставляло в чем-то усомниться. И они искали истинную причину, истинный ответ. То, что Христос им сказал, потрясло их, наверное, больше самой ситуации, в которой они оказались. В 20-21 стихе мы читаем эту причину, где Иисус показывает их ключевую неудачу. Если нам обратиться к Марку и Луке, то в этих трех Евангелиях, в этих трех повествованиях мы увидим настоящую картину или настоящую реальность, почему они не изгнали. Вот Иисус говорит о двух причинах. Первое, в 20 стихе, первая часть – это их маловерие. В нашем тексте сказано, что «по неверию вашему», но более точный перевод в греческом языке говорит, что «по маловерию вашему» или «из-за маловерия вашего». Мы знаем, что ученики обладали какой-то верой. Отсутствием веры обладал, скажем, народ в своей массе. Ученики обладали верой, но их вера была мала. И эта вера была хрупкой, эта вера была сиюминутной или какой-то фрагментной. Вот где-то Христос фокусирует внимание на этом аспекте, чтобы ученики услышали по неверию или по маловерию вашему. Если мы говорим о маловерии, то это был типичный процесс жизни учеников. Давайте вспомним несколько моментов из этого же Евангелия от Матфея, которое мы изучали раньше. 8 глава, 26 стих. Помните ситуацию во время бури? Не будем мы читать, я просто напомню. С учениками Господь, начинается буря, и они в панике начинают будить Его и говорить: «Господи, мы погибаем. Неужели Тебе нет дела до нас, что мы тонем?» Я догадываюсь, что они думали, что Иисус может каким-то образом сухим выйти из воды и не утонет. Поэтому они испугались и говорят: «Неужели Тебе дела нет до нас, что мы тонем?» Христос, обращаясь к ним, говорит: «Что вы так боязливы, маловерные? Я с вами. Если вы знаете, что Я Бог, если вы знаете, что в Моей руке власть и могущество абсолютно над всем, неужели вы можете утонуть в Моем присутствии?» Еще одна история тоже связана с водой. Это когда Петр во время шторма увидел идущего по воде Христа и говорит: «Господи, если это Ты, позволь мне прийти к Тебе». Помните? Господь ему позволяет, и где-то на полпути начинает тонуть, когда Петр испугался вот этой всей стихии. Христос ему то же самое говорит: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Еще одна история с учениками. После того, когда Господь насытил несколько тысяч человек хлебом, и потом, когда они отправились в путешествие, ученики между собой стали говорить, что хлеба мы не взяли с собой. 16 глава Матфея, 8 стих. Иисус сказал им: «Что помышляете в себе, маловерные, что хлебов не взяли?» Эти стихи – иллюстрации для того, чтобы показать, что маловерие, оно сопровождало учеников. И они должны были ясно узнать, что одна из причин, почему они не могли справиться с этой трудностью, которая стала у них на пути, это было их маловерие. Маловерие – это то, что мы можем видеть в самих себе. Если вы не безразличны к своему духовному росту человек, вы заметите, друзья, что когда в нашей жизни все хорошо, относительно хорошо, когда все под контролем, вот скажите, хочется петь во славу Бога, хочется всем заявлять, что вы со Христом горы перевернете, что вы вот настолько сильный человек, и вам хочется пребывать в Библии, вам хочется кому-то свидетельствовать. И что происходит, когда в нашу жизнь накатываются какие-то тучи, штормы, бури? Я думаю, что вы представляете в этих фразах какую-то свою долину неудач или долину переживаний. Мы опускаем руки. Мы начинаем искать любые способы или любые пути для того, чтобы выбраться из этих ситуаций. Иногда даже ищем пути, запрещенные нам Богом. Помните, наш духовный отец Авраам по вере, мы читаем историю о том, как он жертвенно приносил своего сына Исаака. Мы восхищаемся им, когда он уже, будучи в преклонных летах, оставил свою родину, свое имущество и ушел в землю, ту, которая была для него чужда, ушел туда, не знает, где и как ему жить. Но мы иногда упускаем из виду те моменты, когда Библия показывает нам слабость этого верующего человека. Вот эти вот нюансы маловерия. Помните, когда он оказался в земле филистимской, и они с Сарой договорились: ты будешь моей сестрой. Это официальный статус. Она говорит: хорошо. Вы помните, что произошло, когда этот царь взял ее к себе в гарем? И потом Богу нужно было прямо вмешаться и сказать царю: если ты ее не отпустишь, потому что она замужняя женщина, а этот человек пророк, я убью тебя, и твой дом, и твое царство разрушу. Мы видим маловерие Авраама. Если бы он верил 100% на тот момент и всем сердцем, что он должен был бы сказать или отреагировать? Я знаю, что Господь не попустит зла. Я знаю, что от меня и от Сары будет сын, не от царя, которого ребенка я усыновлю. У нас будет наследник, и Божья рука защитит нас. Он изобретает свои какие-то схемы. Когда у нас мало веры, мы включаем прагматизм. Когда Бог не вмешивается, мы начинаем вмешиваться. Мы сами начинаем действовать. Вы помните историю с царем Давидом? Я не буду говорить о Версавии, который тоже оказался у филистимлян. Когда стали в нем рассматривать и говорить: о, не этот ли, который от Саула бегает? Не он ли, не ему ли пели песни, что Саул победил там тысячи, а Давид десятки тысяч? Давид говорит: нет, нет, это не я. И потом он выкривил глазки свои, пустил слюнку по бороде, да? Помните? Начал что-то рисовать на стене, там, крестики-нолики, что-то вот такое, чтобы отвлечь внимание. Царь говорит: что вы мне дурака привели? Мне своих хватает. И перед ним сидел будущий царь Израиля. Посмотрите, это история, в которой мы можем посмеяться над Давидом. Но мы подобны Аврааму и подобны Давиду. Когда тиски обстоятельств зажимают нас, мы включаем разные свойства и средства для того, чтобы выйти сухими из воды. Если бы Давид глубоко на тот момент верил Богу, что ты будешь сидеть на престоле Израилевом, и ты будешь царем над всем Израилем, над 12 коленами, и он бы мог сказать: да, я Давид. Неужели его жизнь закончилась бы там, и Бог бы не исполнил обещания? Неужели Бог не вмешался бы в эту ситуацию? 100% он проявил бы себя. Друзья, посмотрите на нашу жизнь. Мы называем себя верующими людьми. Как мы пользуемся этой верой в нашей жизни? Есть ли она у нас как инструмент, как механизм, который прославляет Бога? Большая вера или сильная вера, которая показана в Библии, это та вера, которая 100% доверяет Богу и уповает на Бога во всех обстоятельствах. Если мы думаем, что только нужно уповать на Бога в духовных сферах, например, приготовить группу, вот здесь мне нужно верить в Бога, что Его Слово, оно действенно и живо, а все остальные сферы, что касается быта, семьи, работы, отношения там с другими людьми, это не столь принципиально, не столь важно. Это неправда. Мы иногда думаем, что если я в каком-то эпизоде своей жизни начну врать, это спасет мою репутацию. Это спасет мою семью от трудностей. Если я начну где-то какие-то схемы или махинации применять, то ли в бизнесе, то ли в отношениях с людьми манипулировать, это поможет мне. А что такое вера в данном случае? Она настолько абстрактна, настолько вот, я сейчас начну просто верить, и что в моей жизни произойдет? Мне снова нужно будет жить простенько, вот кушать мало, спать мало и много работать. Вот есть какие-то пути, по которым, которые меня сделают более счастливым. Мы отодвигаем истинное понимание, включаем свой прагматизм, потом приходим в церковь, поклоняемся Богу. Встречаемся с неверующими людьми и говорим, я верующий. Всегда звучит вопрос, покажите свою веру, проявите свою веру. Я ловлю себя на мысли, что эта история не для того, чтобы мне улыбаться над учениками, а оплакивать мое сердце, видеть мое маловерие, видеть часто те этапы, когда я просто тот дар, который Господь мне вручил, как веру, не использую. Мы хотим быть счастливыми, красивыми, успешными, потому что этот мир навязывает нам эту идею. Мы хотим быть популярными, мы хотим в каком-то смысле ничем не отличаться от этого мира, ни в каких аспектах. Посмотрите, я, может быть, ухожу чуть-чуть в сторону, но оно все равно касается нашей темы. Сколько нам для счастливой жизни нужно? И когда начинаются наши бессонные ночи? Когда кто-нибудь из нас увидит какую-нибудь безделушку в квартире у подруги, у соседки или еще у кого-то, мы загораемся мыслью приобрести ее себе. Какое-то колечко, цепочку, какую-нибудь интересную вещь в машину, что-нибудь, вот чтобы было как у всех. Да, мы не признаемся, что я хочу вот так, но я беру, коплю деньги, чтобы достигнуть этой цели. Сколько из нас сделали дома ремонт только лишь потому, что все начали делать ремонты, евроремонты. Хотя, по сути, можно жить в простом доме или в простой квартире и довольствоваться тем, что есть, не сходя с ума, не ломая голову, где найти вторую или третью работу, чтобы поменять или окна, или там еще что-нибудь. Этих вещей в нашей жизни достаточно много. Мы даже сами не понимаем, насколько этот мир влияет на нас, чтобы искривлять наше мышление. И нам комфортно с этой кривизной. Но вот тогда, когда Бог берет в свои руки нас и начинает выравнивать, нам крайне больно. И мы не хотим с таким Богом иметь дело. Мы не хотим, чтобы этот Бог причинял нам страдания лишние, чтобы приносил нам какое-то унижение. Мы не так представляем веру во Христа и следование за Христом. Великая вера – это полное упование на Бога, когда вы со смирением принимаете те обстоятельства, в которых вы живете. В бедности, в болезни, в притеснениях, в гонениях, в ненависти, одиночестве, не имея, может быть, детей или имея детей непослушных, имея множество разных трудностей, но вы продолжаете уповать на Бога, зная, что Он реальный, что Он сильный, что Он настоящий, что Он близкий, что Он благой, что Он совершенный, что Он действенный, что Он всегда будет рядом с вами. Главная цель, которую Бог всегда преследует по отношению к нашему сердцу, к нашей жизни, это чтобы воссиял характер Христа в нас. Если Авраам и Давид я привел как негативный пример, мне хотелось бы сказать об Иосифе и Данииле. Два юноши, у них очень похожая судьба была. У них не было, сразу хочу подчеркнуть или отметить, не было богословского образования. У них не было ничего такого, на что бы они могли опираться, кроме одного. Глубочайшая вера в Бога. Когда этого пацаненка 17-летнего покидала судьбой так, что его унизили, избили, продали в рабство, Когда целая полоса неудач, и он понимал, почему в этой долине разочарований, почему я вчера еще был с отцом, возвышен им, сегодня оплеван, раб, проданный, и оказался в тюрьме за свою честность. Нужна ли такая вера? Наблюдая со стороны, мы бы не хотели примкнуть к этому другу и сказать: слушай, я готов разделять с тобой бедствие, потому что вижу, как это забавно, насколько это дает адреналину, приключений в жизни. Мы бы понимали, это плата за твою верность? Ерунда все это. Будь мудрым. Будь прагматичным. Находи правильные пути для решения вопросов. Не будь слишком узким. И мы видим, что этот человек до конца был стойким Богу. И если вы обратите внимание, каждый раз, когда он говорил, делая резюме своему поведению: «Я боюсь Бога. Я боюсь Бога». Вот что двигало им: вера в Бога. Он не знал, Бог ему не сказал: Иосиф, потерпи немножко, пройди вот эти 5 лет трудных твоей в жизни, потом будет еще труднее и еще труднее, но потом будет легче, а потом еще легче, а потом будет вообще хорошо, и ты будешь вторым человеком в Египте. Может быть, он тогда и смог бы пройти через все это, но он не знал. Бог ему не открыл на 5 лет вперед или на 10 лет вперед. Но Иосиф знал одно: я хочу полностью доверять Богу во всех обстоятельствах. Он не контролировал ту ситуацию, в которой он оказался. И он ничего не мог изменить, ровным счетом. Но его сердце было связано с Божьим сердцем. Источник Божьей жизни проникал в его жизнь. И Бог благословил этого человека. Приблизительно то же самое было с Даниилом. Когда увели их в плен, когда на чужбине, эти юноши решили посвятить себя Богу и решили быть стойкими до конца, даже перед угрозой смерти, перед раскаленной печью, перед львиным рвом, перед трудностями потери работы там, или еще чего-то. Этот человек был стойким, потому что все, что им двигало, полное упование на Бога, полная вера в Бога. И он знал, что веруя в Бога, он сможет пройти все трудности. Посмотрите на Даниила, как он верил в Бога, когда считал эти дни, когда он просто пристально сидел и изучал пророчество Иеремии, когда он в молитве Богу говорил: Господи, по моим часам, по моему календарю уже прошло 70 лет, когда вернется народ наш? Ты обещал, и я верю, что это обещание ты исполнишь. Мы не просто здесь вот так, потому что я знаю, что твое слово исполняется. Всякий непослушный, он будет уведен в плен, в конце концов. И всякий, кто сокрушит свое сердце и раскается, будет помилован и возвращен. И я вижу, что это произошло. И Бог имеет дело с этим человеком. Если мы думаем, что это касается только их, в Новом Завете апостолы говорят, что пророк Илия был подобный нам. Он не возводит его в ранг каких-то супергероев. Он показывает, что Илия был подобный нам. Даниил был подобный нам. Иосиф был подобный нам. Им также было приятно, когда их обнимали родители. Им также было больно, когда их обижали и оскорбляли. Мы из одного теста сделаны. В одной Божьей мастерской. Разница только в том, что кто-то заходит в эту мастерскую и продолжает там оставаться в руках этого мастера. Кто-то прячется под стол, кто-то уходит и не желает, чтобы Бог его изменял. Ученики слышат: это ваше маловерие. Ваше маловерие не позволило вам изгнать этого демона. Вторая причина, она вытекает из первой. Это их высокомерие. Я сейчас хочу доказать, что это именно так. В 21 стихе Христос говорит, что сей род изгоняется только, я хочу акцентировать внимание, только молитвой и постом. В нашем тексте написано, что молитвой и постом, а в оригинале слово «пост» отсутствует. Но если вы захотите практиковать молитву и пост для изгнания, пост никогда не помешает, можете это делать. Но я хочу все-таки быть привязанным к тексту, что Христос говорит: этот род изгоняется только молитвой. То, что было в жизни учеников, как вера и молитва, они и одним, и другим пренебрегли. Это был величайший дар. Но они сказали, мы сами с усами справимся. Когда на пути практики их попадали одержимые люди, они говорили, во имя Иисуса Христа повелеваю тебе выйти. И демоны уходили. Когда эта ситуация произошла, они знали правильные слова, они знали правильную схему, они знали правильные жесты, они знали все правильно. Они не взяли в себя веру в Бога как объект и связали молитвой силу и источник для того, чтобы это изгнание произошло. Мне кажется, больше всех понятно то, что здесь происходит, потому что чаще всех вас проповедую. Научиться проповедовать можно, если долго и упорно, и усиленно придавать этой теме или этой науке вот старания, можно научиться проповедовать, можно разбираться с текстом, можно находить какие-то нюансы в этом тексте для того, чтобы оживить эту проповедь, можно отыскивать разные иллюстрации, можно делать вот хорошее вступление и заключение. Все, чем наполнена проповедь, с технической точки зрения, можно в принципе на любого человека научить. Знаете, чему нельзя научить? Исполняться силой Духа Святого. Вот это очень индивидуально. И я очень часто ловлю себя на той мысли, когда я прокручиваю и анализирую многие свои проповеди, сказанные здесь или в других церквях, что я подходил к ним именно с таким шаблоном прагматическим. Меня приглашают проповедовать. На какую тему закажите, я вам приготовлю. Он, это же специалист. Он знает греческий алфавит, он вам все расскажет. И это, и то. Я работаю с текстом, я вижу и понимаю. И у меня появляются пункты. Я выхожу за кафедру. И я чувствую, что это просто барабанный звук. Внутри пусто, а звук какой-то идет. Нет силы. Нет силы. Не влияющий, не изменяющий, не обращающий внимания, нет ее. Потому что я сам по себе. Можно рассказать смешную историю, чтобы привлечь внимание. Можно страшную историю рассказать, чтобы люди всплакнули. И потом делать вывод, что проповедь удалась. Ничего подобного. Я понимаю, почему Христос берет и разоблачает учеников. И показывает им вот эту вот трагедию их неудачи, вот этого вот промаха, этого позора, в конце концов, где они толпой стояли вокруг этого мальчика, и ничего не произошло. Маловерие и высокомерие. Они думали, что они смогут просто щелчком делать все духовные вопросы решать. Зачем нам вера, зачем нам молитва? Зачем нам сложный какой-то механизм, который бы раздражал нас и других людей вот сейчас в этом процессе? Мы будем делать так, как мы это понимаем. Братья и сестры, это неверный подход к жизни. И он обречен. Учитесь на ошибках этих людей. Обращайте внимание на то, через что они проходили. При том условии, если вы от всего сердца любите Иисуса Христа. Если вы любите больше всего себя, тогда это путь обречения. Вы будете ходить по замкнутым цепям, по замкнутым кругам на одном месте. И ничего с вами до самой смерти не произойдет. Я люблю наблюдать за людьми, особенно за теми людьми, которые долго во Христе. Которые лет 50, которые очень близко знают Бога. Вы знаете, общаясь с этими людьми в их присутствии, чувствуешь, насколько Бог поработал в их разуме, в их совести, поработал с их душой, с их сердцем. Каждое слово имеет такой сильный удельный вес, потому что оно было пережито, оно было очищено огнем Божьим, оно было им сформировано. И с другой стороны, когда под такой же духовной временной характеристике оказываешься в присутствии людей, которые маловерны и высокомерны, кроме похвальбы, кроме личных каких-то заслуг, кроме пустой болтовни, ничего не слышишь, и сердце огорчается. Ничего не получаешь. Когда-то ваши дети будут по-серьезному за вами наблюдать, или внуки, они захотят у вас узнать, по-настоящему ли вы ходите в церковь, или так за компанию. Они захотят вас увидеть, потому что так мы устроены. Младшие перенимают опыт у старших, слабые у сильных, новые у старых. Вот люди, которые появляются в церковном формате, они просто глотают каждое слово, каждый взгляд верующих людей. Почему вы так мыслите, как вы мыслите? Почему вы поступаете так, как вы поступаете? Что движет вами? Насколько вы искренне? Я хочу это видеть в вас. И потом, когда они увидят ваше безразличие к Богу, ваше маловерие, ваше высокомерие или наше высокомерие, это будет тяжелейшим огорчением и разочарованием, когда они увидят, что это просто так. Я не знаю, как объяснить. Ну, вот хожу и хожу в церковь. Ну, вот верующий, да и верующий. Не этого ожидает от нас Бог, братья и сестры, поверьте. Не этого, чтобы мы приходили из воскресенья в воскресенье, и с нами ничего не менялось, ничего не происходило. Он нацелен, чтобы каждый, кто называется Его именем, оказавшись в Его руках, однажды пережил или находился в этом славном процессе удаления от этого развращения, вот этой кривизны, вот этих вот порочных мыслей, этих штампов этого мира, которые Он нам наставил, и мы просто не можем от них избавиться. Все, что мы можем делать, это притворяться, что мы изменяемся. Это мы можем понимать формат христианской жизни, как нужно себя вести, но только это в определенных временных рамках. Бог же желает, чтобы мы были настоящими всегда и везде. Вот почему Господь говорит: ваш прокол в том, что вы маловерны. Ваша вера должна расти, она должна укрепляться. И показывайте это. И вы никак не укрепитесь, если вы не будете связаны с объектом и источником веры. Это очень просто. Мы не можем называть себя верующими до того момента, пока к нам не придет какая-то информация о ком-то или о чем-то. Но мы о Христе достаточно знаем, и мы должны верить каждому Его слову. Трудно ли это? Неимоверно трудно. В этом и есть вера. Это шаг в тумане, в неизвестность, когда ты слышишь голос: иди прямо 10 шагов, потом 5 шагов направо. И вы слышите, что там что-то летит, там что-то трещит, там где-то что-то, кто-то кричит, уже упал. А вы идете по этому маршруту, ни вправо, ни влево. Это и есть та вера. Это то, о чем Христос говорил в начале этого Евангелия. Этот путь узкий, это путь тернистый, трудный, и немногие находят его, потому что не хотят. Нам нужна асфальтная дорога с хорошим освещением. Путь со Христом – это непростой путь. Вот то, что происходило с учениками, они были похожи, помните, на этих иудейских заклинателей, которые изгоняли демонов тоже по шаблону. Именем Иисуса Христа повелеваем тебе выйти. Или потом еще добавили: именем Иисуса Христа, которого Павел проповедует, повелеваем тебе выйти. Демон, который жил в этом человеке, помните, что он с ними сделал? Отдубасил таким образом, что на перегонки вылетали из этого дома, только пятки сверкали, и хотелось им поскорее забыть этот позор, который они пережили. Что не так? Разве имя Христа не имеет власти над демонами? Имеет. Но когда люди используют это без веры и без сокрушения в молитве пред Богом, без этой связи, ничего никогда не произойдет. Бог не повелевал ученикам пользоваться просто этой схемой. Он всегда хотел в них видеть растущую веру, живую веру и тесно связанную молитвенную жизнь с ними. Пренебрегать молитвой, братья и сестры, так как и Словом Божьим, и верой, это значит пренебрегать самим Богом. Он дал нам молитву. Посмотрите на свою молитвенную жизнь, на свою индивидуальную молитвенную жизнь. Я не говорю сейчас о времени молитвы, как долго вы молитесь, какие слова. Мы знаем, что такое молитва. Мы можем других научить, из чего состоит молитва, из словословия, из исповедания, из ходатайств, из благодарности, из многих других аспектов. И вот мы все можем рассказать. Но если этот рассказ в нас как необходимый живой элемент, которым я просто дышу изо дня в день, в ортодоксальных церквях христианства, в исламе и в других религиях, этих течениях существуют правила. Нужно 5 раз, например, помолиться в день. Открой книжечку, прочитай необходимые там слова, и это считается молитвой. Но мы никогда не найдем подобных вещей, которыми Христос учил учеников своих. Он всегда им показывал, что молитва – это живое общение с Богом. Это крайнее и необходимое общение с Богом. Когда человек молится, он выражает свою глубокую зависимость от Бога. Я прихожу к тебе, потому что ты все знаешь, как мне жить. Ты знаешь, где мне и с кем жить. Ты знаешь мой следующий шаг в жизни моей. Я отдаю всего себя тебе. И это продолжается снова и снова. Я восхищаюсь Богом в молитве. Я открываю ему сердце в молитве. Я прошу о Его славе и силе, которая именно через молитву приходит в мою жизнь. И меня не надо заставлять, чтобы я это делал 5 или 10 минут. Я хочу это делать. Мы должны хотеть это делать. Ученики посчитали абсолютно по-другому. Мы сейчас скажем, во имя Иисуса Христа прочь из этого человека. И ничего не происходит. Они начинают, наверное, громче кричать. Они начинают по очереди кричать, потом все вместе кричать. Об этом нам не сказано, можем только догадываться, но ничего не происходит. Им стыдно было услышать. Господи, почему мы не могли изгнать? Маловерие и ваше высокомерие. Если мы верующие люди, но при этом не молимся, то наша жизнь будет похожа на лодку, движущуюся с одним веслом. На птицу с одним крылом. Мы не сможем продвигаться вперед. Вера и молитва – это неразделимое понятие. Это дополняющие друг друга свойства жизни любого верующего человека. Я хотел бы предложить несколько тем, говоря о молитве. Братья и сестры, без всякого стеснения приходите к Богу и молитесь о любой просьбе, о любой нужде. Я не хочу, чтобы у нас складывалось представление, что есть духовные нужды и есть недуховные нужды, которые Бог не воспринимает. Апостол Павел Филиппийцам, 4 глава, в 6 стихе говорил, «Всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом». У вас есть желание, приходите к Богу, говорите Ему, как Отцу, «Отец мой, ты видишь, что мне нужно, я это или это желаю». Открывайте Ему, не стесняйтесь. Даже если вам нужно ремонт сделать, этот ремонт необходим, и вам нужны деньги на этот ремонт, приходите и просите. Иаков продолжает эту мысль, говорит, 4 глава, 2 стих, «Желаете и не имеете, а не имеете, потому что не просите». И вот где-то мы ловим себя на этой мысли, что «А почему должен у Бога просить или приходить к Нему вот с какими-то мелочами?» Желаете и не имеете, потому что не просите. Сколько сегодня людей, исключительно молодых людей, по прагматизму вступают в брак? Знаете, как все должно начинаться? А вы знаете, с преклонения пред Богом, «Господи, пошли мне того человека, который будет исключительно и идеально подходить мне, и я ему». Того человека, с кем мы вместе будем поклоняться Тебе, прославлять. В нашей жизни несколько все искажено. Смотрят на какие-то внешние задатки, стандарты, ум, образование, походка. Оценивают родители, их кошелек друг друга, там, где живут и как, и чего. И потом, ну в принципе, с этим человеком я могу жить. Смириться, сладиться, мы же все-таки в конце концов в одну церковь будем ходить. И, как правило, вылезет где-нибудь, когда-нибудь боком то, что игнорировалось вот Божий подход. Это касается вопроса образования, когда люди поступают туда, куда толпа несет, не молясь Богу, это происходит во всех и во всех сферах жизни, в том числе и со служением. Посмотрите на жизнь Христа. Он просто приковал внимание учеников, когда он уходил, и часами, целые ночи напролет у него уходили, когда он молился. Если Божий Сын предстоял пред Отцом, и он понимал свою зависимость, настолько себя ограничил, братья и сестры, это очень дерзко с нашей стороны. Когда мы просто раз в день за обедом скажем спасибо Богу там, за пищу, и то, если мы недовольны этой пищей, мало ее, и не то, что хотелось бы, чтобы было на столе. Ну, так положено. Насколько мы высокомерны? Насколько мы развращены в своем разуме? Вот искривлены, перевернуты, дерзкие, когда можем так поступать? Кто-то сказал, автор неизвестен, что Божья помощь находится от нас на расстоянии молитвы. И Он иногда отвечает нам раньше, чем заканчивается наша молитва. Потому что, зная Бога и имея близкие отношения с Ним, вы переживете эту радость. Вам захочется просто окунуться и жить этой молитвой. Вот почему Павел говорит, непрестанно молитесь. Молитесь во всякое время Духом. Пребывайте в этих близких и теплых отношениях с Богом всегда и постоянно. Приходите к Богу, когда у вас есть явные какие-то физические нужды, когда вы болеете. Не думайте, что Бог стоит в стороне, и что нужно только молиться о пробуждении там, соседей, улицы или церкви, или еще чего-то. Иаков говорит, много может усилена молитва праведного. Призовите людей, которые придут и помолятся, и молитва веры исцелит болящего. Приходите к Богу, когда у вас духовная борьба. Как раз Павел и показывал, что посредством молитвы вы в духовной борьбе можете устоять. Помните, Христос говорил, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Почему сегодня так много людей попадают в искушение? Помните, я вам говорил, что на футболке у одного парня написано было, цитата из молитвы, «Не веди меня в искушение, я сам туда войду». Потому что люди хотят приблизиться максимально к границе, сделать заступ за запретную черту. И потом оказываются там. И потом страдают долго, долго и долго. Христос говорит, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Когда приходит в нашу жизнь искушение, единственный путь, чтобы его победить и преодолеть, это молитва. Моментально начинайте взывать к Богу. Господи, ты видишь, какие атаки на меня происходят. В любой сфере. В любой сфере. Я думаю, каждая сфера, в которой вы сражаетесь, она вам известна. Но без молитвы, без предстояния пред Богом вы не сможете победить. Христос говорит, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателя на жатву свою. Мы должны умолять Бога, чтобы церковь пробуждалась, чтобы в церкви рождались миссионеры, чтобы в церкви рождались служители, чтобы в церкви были активные, посвященные Богу люди, любящие Его от всего сердца, именно посредством молитвы. Молитесь ли вы, братья и сестры, за своих родственников и друзей? Ходатайствуете ли вы пред Богом, пред Ним, чтобы Бог спас их? Если да, то может быть мало. Есть история о Джордже Мюллере, одном из известных служителей Божьем, который сильно занимался в вопросе служения благотворительности в детских домах и вот в других сферах. Сказано, что это был человек молитвы. Он 50 лет молился о своих друзьях, об их покаянии, об их обращении. Первые из них покаялись через 5 лет. Второй или третий человек покаялся через лет 10 или 15. Пятый друг его покаялся через 50 лет, и уже после смерти Джорджа Мюллера. И он так и не узнал. Он узнает об этом на небесах. И этот человек молился. И он понимал, что именно сила молитвы является той движущей силой в его жизни, которая может повлиять на другого человека. Когда мы видим, что перед нами вот эта вот скала, вот эта вот духовная глухота людей, которых мы не можем просто им рассказать на пальцах, что такое вера в Иисуса Христа. Отступите назад. Включите ресурс веры. Посредством молитвы придите к Богу и скажите: Господи, у Тебя ключ есть к каждому человеку. Я это вижу в своей жизни, потому что Ты ко мне подобрал ключ. И Ты своей силой проявил могущество к моему мертвому каменному сердцу, и оно ожило. Я точно даже верю, что ни один человек не может остаться в стороне, который был бы для тебя тайной и секретом, этим камнем, который ты не смог бы поднять. Я верю и молюсь. Я верю и молюсь. Вот что Христос хотел научить. Молитесь. Иеремия говорит о благосостоянии страны, города. Молитесь о царях, о властях. Молитесь, не критикуйте, братья и сестры. Молитесь. Молитесь о том, чтобы Бог посылал мир в нашу страну. Вы видите, что сейчас во всем или по всему миру происходит. Наша благополучная жизнь в одночасье, в односекунде может измениться настолько радикально, что мы забудем об этих благах, которые до сегодняшнего дня имели и в чем мы пребывали. Мгновенно может быть. И не нужно задирать нос и думать, что это только в Японии или в Ливии какие-то трудности происходят. Бог потрясает этот мир именно с той целью, чтобы еще раз и еще раз заявить, что это моя земля. И я хочу, чтобы на этой земле люди жили с верой и почтением мне. Но когда речь идет относительно нас, верующих людей, и когда неверующий мир смотрит, что верующие, по сути, и неверующие, они не чтут Бога, они маловеры и не молятся, не предстоят пред Ним, что мы предложим этому миру? Ничего. Просто ничего. Я не хочу вас обижать, братья и сестры. Я вам хочу вот что сказать. Каждый раз, когда у нас в среду молитвенное собрание, в глубине своей веры и сердца я ожидаю, что зал будет наполненный. Но уже больше 10 лет ничего не происходит. У нас по-прежнему собирается небольшая группа бездельников, которым нечем вечером в среду заняться. У которых нет ни детей, ни нужд, ни проблем, ни забот, ни здоровья, ничего абсолютно. Где вы в это время? Я не знаю. Можно заставить приходить людей. Можно заставить. Есть механизмы. И я знаю эти механизмы. Но я не хочу, чтобы здесь сидели тела. Просто. Вот думающие о чем-нибудь другом. Я не хочу, чтобы вы кому-то делали одолжение. В первую очередь мне. Богу это тем более не надо. Но знаете, такое, что о вас говорит, или о нас говорит, о нашей церкви. Потому что именно молящаяся церковь – это сильная церковь, это дружная церковь, это предстоящая пред Богом церковь, это ревнующая о Боге церковь. Помните, когда Петр в тюрьме оказался? Церковь прилежно молилась. Прилежно молилась. У них не было вот, ну, вот, Господи, ты суверенный, хочешь спаси, хочешь не спаси. Ну, так и так, Петр будет на небесах. Они умоляли, плакали, они взывали к Богу, они усердно молились. И Бог отпустил Петра. Почитайте книгу «Деяния апостолов». Она вся в слезах. Она вся в сокрушении пред Богом, именно в молитвенном предстоянии пред Богом и в глубочайшей вере пред Богом. Поэтому, когда мы говорим одно, а живем по-другому, что-то с нами не так. Вот нам нужно просто вернуться и придите сегодня домой, встаньте пред Богом в молитве и скажите: Господи, все эти кривые пути, которые есть у меня, все эти старые штампы, которые мир понаставлял, пожалуйста, удали. С этого дня я посвящаю свою жизнь тебе, по-честному, чтобы ты внутри меня изменял все эти процессы, наполняя меня верой и молитвой, зависимостью от тебя. Я думаю, я хотел бы сказать, пусть будет многим из нас стыдно, когда мы знаем, что мы можем быть рядом с народом Божьим, чтобы преклониться пред Ним, молиться друг о друге, и в этот момент вы смотрите какой-то сериал, или где-то ходите по магазинам, сотый раз, бесполезно, бесцельно, тратя деньги впустую, и оправдывайте себя занятостью. Но когда приходите к Богу с нуждой: Господи, у меня проблемы с детьми там или еще с чем-то, знайте, что Бог с лукавым поступает по лукавству. С хитрым по хитрости его. Не думайте что-нибудь получить от Бога. Это правда. Бог это не механизм, который можно вот просто отключить на время, а потом включить, когда надо. Он живой и он настоящий. И у него нет любимчиков. И когда апостолы были близки к нему, и когда вот были рядом, он им при людях мог сказать: вы маловеры, и вы высокомерны. Вот поэтому вы проигрываете раз за разом. Но я не отрекаюсь от вас. Я буду о вас заботиться. И буду вас исправлять. Потому что я посвятил себя вам. И я люблю вас. И я понимаю, что этот мир нанес вам непоправимую травму. И пока вы в теле, вы будете ошибаться. Вы будете грешить, вы будете падать. Вам будет трудно. Но я с вами. Веруйте и молитесь. Мне бы еще хотелось кое-что сказать. У меня есть еще целый список разных иллюстраций, но время мчится. Благодарю вас, братья и сестры, за терпение, что вы больше часа выслушали эту проповедь. В заключение одно хочу сказать. Если вы, друзья, находите себя в долине разочарований, научитесь идти по пути возрастания веры и станьте человеком молитвы. Тогда солнце правды, Божий мир наполнит ваше сердце, вашу жизнь. Вы осознаете и будете наслаждаться тем, что значит быть настоящим учеником Христа. И во славу Его. Аминь.